Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Круглый стол. Москва. Свобода». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наши гости Игорь Олегович Гавритухин и Сергей Дмитриевич Захаров, оба археологи. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Кто смотрит видеотрансляцию, тот наш гость, который с бородой и в очках, это Игорь Олегович Гавритухин, который напротив, это Сергей Дмитриевич Захаров. И, наверное, почему сегодня в гостях оба археологи, оба сотрудники Института археологии академического, повод, причина для беседы. Готовится законопроект, или точнее поправки к уже действующему законодательству, предусматривающий резкое ужесточение наказания, ограничение деятельности того, что в среде археологов принято называть черной археологией. Я прошу прощения, может быть, кому-то термин покажется политически некорректным. Ну, скажем так, теневая археология, пожалуйста.
Это же не археология.
Это не археология.
Ого, какие заявочки. Почему черная археология, не археология?
Ну, потому что археология не бывает черная и белая. Бывает археология и не археология.
Я специально, скажу прямо, не стал звать представителей черной археологии, во-первых, чтобы не подставлять, а то вдруг посадят. Вот он сядет и скажет: я черный археолог, я раскопал столько-то могил и все вышвырнул на черный рынок. Во-вторых, я лучше сам скажу. Буду говорить как адвокат черной археологии, если понадобится. А кто хочет, может позвонить. И я скажу так. Государство, оно вообще вот как царь Мидас, к чему не притронется, и все превращается во что-то мертвое. Иногда золотое, иногда позолоченное. И государство российское, государство американское, во всем мире люди стенают и стонут и говорят: больше свободы. Больше свободы экономической, политической, культурной. Дайте по рукам государству, ну, невозможно, 40 контролирующих инстанций, 50 контролирующих инстанций, задушили мелкий бизнес. Чем мелкая, частная, приватная археология, так вам не нравится?
Ну, что значит «не нравится»? Я уже сказал, что, по сути, это не археология, потому что археология – это все-таки наука. Это наука достаточно, хотя и не настолько древняя, но уже имеющая определенные традиции. Это наука со своими методами, отработанными годами, методами, которые не стоят на месте, методами, которые совершенствуются. Для того, чтобы заниматься археологией, надо получить необходимое и достаточное образование. Потому что прикосновение руками непосвященного человека к древностям, которые лежат, казалось бы, у нас под ногами, оно приводит к очень плачевным результатам. Мы утрачиваем большую часть той информации, которую можем получить, если эта работа ведется профессионалами. И здесь я не думаю, что это каким-то образом зависит от государства или не государства. Здесь главное – это профессионализм людей, которые занимаются этим делом.
Хорошо, а если мыслимая ситуация, в которой там Игорь Олегович, например, бросает Институт археологии почему-то или выходит на пенсию, вот, и во всеоружии своих познаний, вооруженной лопатой и там скрипером, который может нанять из своей пенсии, идет и раскапывает курганчик.
Здесь нужно понимать, что профессионалы – это не те, кто обязательно работает в Институте археологии. То есть это профессиональное сообщество значительно больше. В принципе, на то, чтобы проводить раскопки, да, существует государственное разрешение, открытый лист. После завершения работ по нему сдается отчет, он проверяется специалистами, и это является подтверждением моей квалификации. Я могу не обязательно работать в институте, но получать у государства или у сообщества, да, профессионалов разрешение на эти работы и их проводить.
И не обязательно работать на государство. Да. Могут быть и частные компании, конечно, которые, да, занимаются археологией. Более того, количество этих компаний неуклонно растет. Скажем, вот по статистике выдачи открытых листов
в России.
Институт археологии, он примерно занимает, скажем так, академические организации, они занимают порядка 23-25% забирают всех выданных листов. А вот как раз количество открытых листов на ведение раскопок, выданных негосударственным организациям, увеличивается. Если, насколько я помню, могу, конечно, ошибаться, начало 90-х годов это порядка 4-5%, то сейчас это порядка 30-35%. То есть там тенденция постоянная. Причем эта тенденция, к сожалению, нарастает вот для меня как профессионала, она, к сожалению, нарастает за счет уменьшения доли двух секторов. Это вузы и музеи.
Так, то есть все-таки частные компании вам не нравятся. Чем?
Что значит частная компания мне не нравится? Я абсолютно хорошо отношусь к частным компаниям. Опять же, я хочу сказать, что дело не в частных, в данном случае как форма собственности, либо государственных, музейные, любые научные организации,
тогда вузы. Почему вы занимаются выделяете музеи и вузы?
Профессионалы, профессионалы. А вот, к сожалению, опыт обращения как раз и с отчетами, то есть, собственно, зачем нужны открытые листы? Для одного. Для того, чтобы то, что ведь археология, это наука, которая очень странная, она уничтожает тот источник, который она изучает. Для того, чтобы что-то изучить, мы это что-то должны раскопать. Соответственно, после нас не остается ничего. В этом и основная сложность, ну и, в общем-то, и прелесть нашей науки. Но проверить вот то, что как бы мы накопали, можно только одним способом. Для этого должен быть составлен научный отчет на должном уровне. Тот отчет, который позволит, собственно говоря, реконструировать все, все те исторические процессы, явления, моменты и события, которые были на этом месте. Так вот, к сожалению, и опыт, и, как все любят говорить, мировой, там, европейский, все время мы ссылаемся на Европу в таких интересных случаях. Вот, как показывает и европейский опыт, скажем, по Польше. Понятно, что отчеты существуют, но есть еще одна сторона, тоже немаловажная, я считаю, это введение в научный и, скажем так, научно-популярный оборот вот тех результатов. Да? Скажем, статистика по Польше показывает, что те раскопки, которые ведутся не государственными организациями, у которых в первую очередь коммерческая прибыль, а археология состоит не только из раскопок. Раскопки – это лишь один из этапов. Причем этап важный, да, но я бы сказал, не тот этап, который занимает основную часть. Вот если мы возьмем круг нашей жизни по году, то мы копаем, ну, в условиях России там порядка 2-3, дай бог, месяцев. Ну, в основном месяц-два. А остальное время уходит на обработку, на написание этого отчета, на создание вот этого самого произведения, которая, собственно, и остается после нас, археологов, и публикации, научной публикации.
Говорил Сергей Дмитриевич Захаров. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «Круглый стол Москва Свобода». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях Игорь Гавритухин, Сергей Захаров. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Тогда все-таки я продолжаю спрашивать, откуда берутся частники, неорганизованные, да, так их назвать, Игорь Игоревич?
Ну, их называют копатели еще, если черные, так, то копатели.
Черные археологи.
Да, но есть очень разные.
Что движет ими?
И это же тоже не такое одноликое сообщество. Есть люди, которые, так сказать, какие-то годы, ну, как местные учителя, которые что-то собирали, и так дальше. Вот. И, как правило, они как раз связаны с музеями, отдают туда свои находки и так дальше. Но, к сожалению, большая часть и наиболее активная, и лучше всех вооруженная – это люди, которые делают с помощью этого деньги. То есть, грубо говоря, разрушают археологические памятники для цели личного обогащения.
Но поправьте меня, если ошибаюсь, потому что вот я специально пригласил все-таки людей из древней сферы, потому что в моем представлении всегда было так. Черный археолог – это прежде всего мужик, который бродит по Смоленщине, по Псковщине с металлоискателем, выискивает немецкие награды, советские награды и так далее. Потому что вот Игорь Олегович занимается вообще эпохой великого переселения народов. Эпохой, когда складывались этнические общности или, наоборот, разлагались, из которых потом вышли славяне, русские и так далее. Сергей Дмитриевич занимается временем чуть более поздним, в общем, вот как раз к празднованию 1100 и т.т.т.т. государственности, непонятно какой, украинской, русской, белорусской, новгородской и так далее. Что такого можно накопать на Старой Ладоге, за что дадут приличные деньги, например, Сергей Дмитриевич?
Ну, я честно скажу, что я не очень в курсе, скажем так, расценок, что стоит дорого, что стоит дешево, хотя, конечно, раритетные предметы бывают, но дело в том, что, то есть, раритетные, действительно редкие экземпляры предметов, предметы, которые встречаются, уникальные предметы, они бывают и там, и где угодно. Но здесь, мне кажется, все-таки вопрос надо ставить немножко в другой плоскости, ведь археология, по сути, это не наука редких предметов. И нам важен не сам предмет как таковой. После того, как мы проводим раскопки, мы эти предметы с огромным удовольствием передаем в музей. Мы не храним их у себя, мы ими не любуемся. Нам важна та информация, которая заключена в этом предмете. И вот здесь, собственно, опять же, к вопросу о профессионализме. То есть сам предмет, ну, грубо говоря, или условно говоря, несет 10% информации о том историческом прошлом. 90% – это его окружение, это контекст, это соседние предметы, это место, откуда происходит эта находка, это слой, это какой-то объект, откуда это происходит, что с ним, с этим объектом лежит вместе. Вот это, собственно говоря, научная значимость предмета. Что можно откопать в Старой Ладоге? Ну, Старая Ладога – это известный памятник, где огромное количество скандинавов. Насколько я себе представляю, скандинавские древности, они ценятся.
То есть бывают на рынке?
А я не посещаю рынки, не могу сказать, что там бывает на рынке, но стоит открыть интернет.
Ну, это же
и в общем-то, как бы понятно, что там бывает. Там бывает все.
Вплоть до мечей?
Да, конечно.
Не вплоть до мечей, а мечи, в общем-то, одна из таких категорий, которая привлекает копателей, потому что это, собственно говоря, предмет, который имеет реальную материальную стоимость.
И, я думаю, довольно высокую, потому что оно и 1000 лет назад стоило дорого, оружие, сейчас, видимо, не меньше.
Если можно добавить, что вот там взять Старую Ладогу, а в принципе достаточно много раскрученных тем, там, скифы, готы, славяне, хазары, каждого что-то интересует, и это вполне, так сказать, ходовой товар.
То есть хазары пользуются популярностью среди коллекционеров?
Ну, то есть речь... Да, я знаю просто людей, которые, например, пытались собирать древности хазарского Кагана, то есть Салтамаевской культуры. Вот, или... И, в общем, этим точно так же идет торговля.
Коллекции частные, хорошо, допустим, вещи вырваны из контекста, но... Все-таки вся русская археология, славянская, подмосковная, насколько я понимаю, процентов, ну, поправьте меня, я не на экзамене, но процентов на 60, по-моему, была вскрыта в 19 веке и вскрыта не в соответствии с современными стандартами.
Безусловно. Безусловно, это так. Безусловно, собственно говоря, и музейное дело, и археология, они начинались как собирательство и коллекционирование.
Варварское.
И достаточно варварское, потому что, скажем, раскопки Уварова-Владимирских курганов, они неоднозначно расцениваются в отечественной историографии, археологической, исторической. Так же, как и раскопки товарища, то есть не товарища господина Шлимана в Трое, что это были раскопки, археология или нет. Но, собственно говоря, ведь здесь есть один очень важный момент, о котором забывают. Дело в том, что, в конце концов, мы прошли эти этапы. Да, мы прошли этот этап накопления. Сейчас археология – это наука. Методы совершенствуются. Методы совершенствуются год от года. И, собственно говоря, у археологии, у археологов нет задачи раскопать все памятники. Наоборот, уже сейчас вполне отчетливо сформировалось понимание того, что одна из задач археологии, это или главная задача археологии – это спасение. Поэтому, скажем, если мы возьмем ту же статистику выдачи тех же открытых листов за прошлые два года, то выяснится, что у нас 80% открытых листов выдается на спасательные раскопки. То есть там, где разрушается слой по тем или иным причинам. И только 20% остается, собственно, даже вот 18% в последнем году, на чисто научные. То есть те раскопки, которые, скажем так, ради науки происходят, ради познания, там, где не разрушается слой, уже только 18%. И тенденция очевидна. Падение, несомненное, вот этого, скажем. И основная задача археологии сейчас – поскольку мы все четко понимаем, что методы совершенствуются, и то, как копали в XIX веке, и как копают сейчас, а как будут копать через, скажем, столетие или два, это огромная разница, просто неимоверная разница. И основная задача – сохранить. И здесь еще один очень важный момент. Дело в том, что, конечно, вот товарищи собиратели, любители, можно называть по-разному, да, действительно, они не однолики, они делятся там на какие-то группы, есть мародеры, и можно их называть так. Вы спрашиваете про Великую Отечественную войну и поиски. Вот, скажем, я сижу там в интернете, пожалуйста, на сайте одном из поисковиков висят достаточно большое количество видеоотчетов. Вот видеоотчет, просто фотографии, могу показать, если хотите. Видеоотчет о, насколько я помню, вообще февральских событиях этого года, где люди едут копать Великую Отечественную войну. Да, там фотография на руке, гвардейский значок. Следующая фотография – это ствол. Я не специалист, не знаю, что это пулемет, винтовка, тем более очень ржавый. И конечные две фотографии – это расстеленные полиэтиленовые пакетики с огромным количеством человеческих костей, стельками от сапога. Я, конечно, очень надеюсь, что эти люди, эти кости, в этих пакетах, хотя бы прикопают туда. Но судя, скажем, по другим фотоотчетам, фотографиям, где уже все разрыто и ничего, ничто не закопано, я не уверен, что это произойдет 100%. Так вот, если вернуться, как бы, здесь вопрос какой? Археология, в отличие от, скажем, ну, если сравнить черное собирательство, любительское копательство с другими хобби, ну, у нас есть
там сбор грибов,
рыбалка, примерно вот по сути, много там одинакового, но есть одна очень большая разница. Грибы нарастут снова, рыба, ну, в конце концов, расплодится, если не убивать ее насмерть. Археология невозрождаема. Каждая дырка в земле – это дырка в нашей истории. Это белое пятно, это вырванное в зависимости от размеров и значимости памятника слово, предложение, либо страница.
Можно даже добавить, что сейчас, в принципе, уже даже возможна статистика. Потому что вот судя по тому, ну, вот я, допустим, есть такое очень яркое, одна из самых ярких в Восточной Европе черняховская культура. Вот они сделали, люди, которые оставили эту культуру, отчасти там жили готы и всякие остальные другие люди, вот, сделали какое-то количество фибул. И судя по тому, сколько проходит по интернету вот фибул, в основном вот на территории Украины, этих фибул, которые неизвестно куда потом деваются,
плохо фиксируются. Для слушателей, прошу прощения, прерву, я для слушателей дам справочку, что фибула – это застежка для мужского плаща, для женской одежды, заменявшей пуговицы, с которыми было туго, и обычно, значит, часто очень красивые и часто, может быть, и серебряные.
Да, бывают и серебряные, да. Вот, сейчас уже можно просто говорить о том, что где-то от 5 до 10, может быть, больше процентов этих фибул просто уже утрачено. То есть уже речь идет о очень серьезных процентах на целом...
Не утраченные, а хранятся у частных лиц.
Дело в том, что несколько серебряных или красивых фибул хранятся у частных лиц. Они очень красивые, поломанные и так дальше, из которых можно получить, тем не менее, достаточную информацию. Они просто выбрасываются, переплавляются и так дальше. Это можно также посмотреть. Просто есть ужасающие по цинизму, например, фотографии. Вот у меня там полведра этих фибул. Я вот взял там 3 красивые штуки, остальные выброшены.
Но поправьте меня, опять же, если я ошибаюсь, но мне кажется, что и в 70-е годы, когда я соприкасался с археологией в качестве землекопа, и позднее, вот при советской власти, тоже большая часть раскопок, она была в порядке спасения памятника. Ну вот создаются рисовые чеки под Манычем, и посылается экспедиция, и быстренько-быстренько курганы с криперами буквально сносятся в порядке такой страховой археологии. Потому что деньги выделялись из средств того треста, который должен был организовывать вот эти рисовые поля. Точно так же там строительство водохранилища на Вазузе, там работала целая огромная экспедиция вазузская и так далее. В этом смысле приватизировали тресты и конторы, соответственно, приватизировали охранную археологию. Так я понимаю, процент в этом смысле ведь и тогда был высокий?
Нет, скажем так, если мы опять же вернемся к статистике, на начало 80-х, первую половину, соотношение было обратное.
Порядка 70%. Да, просто есть звонок, тогда вы договорите и пропустим слушателя.
Порядка 70% открытых листов выдавалось на научные раскопки, и порядка 30% на спасательные.
У нас есть звонок через интернет, что приятно. Прошу вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна. У меня такой вопрос к уважаемым сотрудникам института. Скажите, пожалуйста, а что Институт археологии, как ведущая организация в этой сфере, делает для борьбы с вот этими черными копателями? Как-то, я не знаю, какое-то законодательство пытаются проводить, какие-то поправки, что-то еще? Потому что сейчас в сети проводятся бурные дискуссии, голосования. Ну вот какие непосредственные действия?
Кто, собственно, начал... Института. Да, спасибо. А кто, собственно, начал кампанию? Институт? Общественники?
Кампанию какую? Вы имеете
против
в виду
черных
то,
археологов?
Что сейчас творится с принятием поправок к закону?
Да.
Ну, что значит, кто начал?
Инициатива исходила от вас? От государства?
Инициатива дискуссии? Дискуссия это давно ведется. Скажем так, наступило очередное обострение этой дискуссии.
Почему? Был какой-то повод?
Потому что, насколько я понимаю, прошли первые чтения, подготовлен к предложению как раз по этим самым поправкам, где речь идет о металлодетекторах.
Они предложены институтом?
а институт был одним из разработчиков, безусловно. Дело в том, что, собственно говоря, институт не является, насколько я понимаю, законотворческим каким-то у нас, законотворческой организацией. Институт археологии Российской академии наук – это вообще-то научное учреждение. Это научное учреждение, которое даже не имеет, собственно говоря, каких-либо способов охраны археологических памятников, потому что функции охраны археологических памятников не возложены на институт археологии, они возложены на департаменты культуры, они возложены на Министерство культуры. У нас за памятники
отвечают. Вот то, о чем спрашивала Анна, что значит функции возложены? Это значит, означает ли это, что сотрудники департамента ночами ходят с берданкой вокруг курганов и городищ?
Это значит, что сотрудники департамента должны обеспечивать сохранность этих памятников.
А
это
если
значит,
не обеспечат, что им будет?
Что значит, что будет?
Вот я... Ну как, если есть закон...
Ну вот в этом законе там, кстати, предусматривается ужесточение наказаний, в том числе и за неисполнение своих обязанностей и археологами, и людьми, которые занимаются и ответственны за охрану памятников, и тем, кто нарушает там законы.
То есть вас, Игорь Олегович, могут и посадить, если вы не устережете?
Да, я думаю, это правильно.
Нет, нас могут посадить, собственно говоря, не за то, что мы не устережем. Потому что, опять же, институт, он научная организация. И, пожалуй, надо сказать, что Институт археологии – одна из немногих организаций в стране, которая, собственно, бьет в набат сейчас. Вот у нас идут рассуждения о том, насколько копательство любительское, черная археология наносит ущерба. Приводятся самые различные аргументы, скажем, вот огромное количество строек, идут разрушения, земля приватизируется, на известных памятниках ставятся дачи, на курганах катаются дети и так далее.
Но на курганах катаются дети, по-моему, в этом никакого криминала нету.
Криминала нет, да, вопрос в том, да. Чтобы не рыли погреб в этих самых курганах.
Ну, это не дети, нет, курганы,
это не дети, это
катальные
взрослые,
горки, но... я думаю, что даже надо было собственность... закон сделать, что все курганы должны быть катальные горки.
Частная собственность – дело достаточно сложное, как бы, хотя это тоже регулируется, в принципе, законом. Так вот, институт – одна из немногих организаций, которая... В силу профессионального занятия археологией, люди, которые там работают, коллектив, сообщество археологов по всей стране, в том числе поддерживает в этом, они понимают уровень ущерба, который наносит копательство с металлодетектором. Это кажется абсолютно невинным занятием, но на самом деле, опять же, количество памятников наших конечно. И вот я, имея, мягко говоря, богатый опыт, потому что заниматься археологией, копать, выезжать в поле, участвовать в экспедиции. Я начал в 79 году, а с 89 года копаю по собственному открытому листу. То есть опыт уже приличный. Я занимаюсь севером. Так вот я могу сказать, на севере там вообще памятников по сравнению с югом гораздо меньше. Я за свою жизнь, вот за многие разведки, которые я провел в последние годы, я встретил только два памятника, на которых не было вот этих самых закопушек. То есть о размахе ущерба...
Закопушек?
Ну, нет, то, мне как нравится копают серый. Черные, собственно я говоря, понял, это называется вот закопушки. Эти ямки, которые они, к сожалению или к счастью, не знаю, ну, то есть они не всегда закапывают.
Когда звонит металлодетектор, они вырывают эти
ямку,
вещи,
и не всегда ямками. Закапывают.
Собственно, оспины.
Вот, собственно говоря, эти оспины, вот это и есть наглядно дыры в нашей истории.
У нас есть звонок, прошу, мы вас слушаем.
Добрый вечер, меня зовут Петр, я из Москвы. Уважаемые господа, если можно, два вопроса. Что делали скандинавы в Старой Ладоге, к каким годам истории террориитета, которые вы находите, относятся? И второй вопрос, если можно. Вот у меня есть знакомый автор книжки, такой он «Черный копатель», раскапывали они остатки захоронений, вот эти ямы, там болото, ямы от разрывов снарядов, куда сбрасывались советские воины, и потом они уже не перезахоранивались, они были вот такими черными копателями, они находили медальоны, передавали их сначала в военкоматы, там это было успешно или неуспешно, потом государство, вот те кости, которые находили, останки, придавало их земле с воинскими почестями. Вот что ждет этих людей согласно вот этому законодательству. Вот такие два вопроса. Спасибо.
Слово Сергею Филатову, Сергею Захарову.
Да, ну, значит, я человек, который не занимается Старой Ладогой, но...
Ответить, да, это на... я для примера, но
да, север. На ваш вопрос достаточно просто. Собственно говоря, Ладога основывается, насколько я понимаю, в середине 8 века. Археологи обычно не называют конкретные даты, потому что археологические методы не способствуют датировке до года. Так вот, она начинается в середине 8 века, и, собственно, тогда же там появляются и скандинавские древности. Я сейчас не буду оценивать как бы соотношение этноса и находок этнически привязанных. Но они там появляются изначально с момента основания Ладоги, так как мы это видим по археологическим данным.
Вот. Что черные копатели.
Что касается черных копателей.
Вот которые передавали сейчас, останки
властям. Вы сейчас приводите, собственно говоря, тоже одну из интересных и сложных весьма тем. Это как соотносится археология и те поисковые отряды, которые... занимаются, собственно говоря, перезахоронением, извлечением, восстановлением памяти, восстановлением имен погибших в Великой Отечественной войне. Тема эта достаточно сложная, к сожалению.
А в чем сложность?
В чем сложность? Ну,
вот, европейский опыт, по-моему, однозначный.
Да, безусловно.
Выкопать и захоронить по-людски.
Да, выкопать и захоронить по-людски. Но если вы наберете слово «хабар» в интернете, пожалуйста, посмотрите на все те ссылки, которые свалятся на вас. Хабар. Что такое «хабар»? Хабар – это те предметы, которые черные копатели, а в данном случае их можно прямо называть мародерами, потому что они обворовывают мертвых. Они извлекают вот из этих всех, не, собственно говоря, мест упокоения бойцов, и, ну, не все их продают, нет, там не все как бы продается, да. Ну, просто скажем, берут мундштук бойца, погибшего там в 43-м году янтарным, и курят его, курят из него сигареты сейчас. Вот мне, как человеку, у которого оба деда погибли на войне, смотреть на это, честно говоря, больно. Конечно, есть поисковое движение, дело совершенно благородное. Как разделить эти два мероприятия? То есть мародерство на бойцах, погибших в Великую Отечественную войну, и благородный поиск и восстановление имен, это очень сложно. Но здесь можно привести один интересный, мне кажется, пример. Вот примерно 20 лет назад, как мы все понимаем, металлодетекторов не было. Поисковые отряды не было, их физически не существовало в нашей стране. Это 20 лет назад возникло. Так вот, поисковые отряды работали.
Нет, ну их не было у частных лиц.
Их вообще не было практически в стране. Они только появились. Ну, были саперы, это не те металлодетекторы. Мне приходилось работать разными металлодетекторами. Это танкоискатели, скажем так.
Понял.
Ну, миноискатели, да. Вот. Потом они были спецоборудованием и в руках никаких лиц, в том числе и археологов, они практически не появлялись.
Сейчас их можно купить в магазине?
Сейчас их можно купить, они в свободной продаже.
Речь идет о запрете?
Речь идет не о запрете покупки, насколько я понимаю, металлодетектором. Речь идет о запрете, о лицензировании, не запрете, а лицензировании использования металлодетекторов для археологических работ. То есть везде, где есть археология, металлодетектор может применяться только в том случае, если вы частное либо государственное лицо получили открытый лист на право проведения разведок и раскопок.
Ну, то есть здесь, вот возвращаясь к вопросу, который был задан, там же был приведен пример о том, что... В общем-то, вполне могут действовать с благородными намерениями, но речь идет о том, что, собственно, с чего мы начали. Это, во-первых, о профессионализме, то есть как это, хорошо ли это сделано или плохо. А второй вопрос о том, что, собственно, этот профессионализм должен каким-то образом оцениваться и регулироваться. Вот. В этом смысле это касается и металлоискателей. То есть в данном случае, по-своему, это является оружием в отношении... так сказать, работы с древностями, да. И здесь нормально, вполне должно быть лицензирование. Тут как-то мы разговаривали с коллегой, пришел такой в голову пример, что, собственно говоря, металлодетектор, если им пользоваться непрофессионально, то это приблизительно как ловить рыбу динамитом. То есть ты получаешь несколько рыбешек, остальное гибнет. Вот. И, соответственно, поскольку разрушение такого характера, то, безусловно, они должны быть в руках у профессионалов и лицензироваться.
Говорил Игорь Гавритухин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу «Круглый стол Москва Свободы». У нас в гостях Игорь Гавритухин, Сергей Захаров, археологи. Я буду продолжать роль адвоката дьявола, потому что, вы понимаете, вот с тех пор, как я учился в школе, учился в археологическом кружке Дворца пионеров, ну, много времени прошло. Но у меня такое ощущение, что вот ваши профессиональных археологов, бытие, раскопки и так далее, они сами по себе, а сознание заказчиков, то есть людей, общества, оно само по себе. И как вот учили про височные кольца, что у Кривичей такие-то, у Вятичей такие-то, так эти таблицы качуют из учебника в учебник и висят в музее, по-моему, до сих пор. Вот, никто не вычеркивает, хотя, как я понимаю, это уже позавчерашний день, если не раньше. То есть, мне кажется, что черные копатели, мародеры возникают не просто вот от корысти и так далее. Они возникают, когда им кажется, что никому это не нужно, и что вы, собственно, не работаете, а только вот прячете это все куда-то, а выхода нету. Где результаты открытий? В этом смысле можно сказать, что археология за прошедшие 50 лет продвинулась. Вот там переселение народов, 4 век, 5, 6, что-то вот сказано такое, чего нельзя было бы сказать без археологии.
Безусловно, конечно, безусловно, продвинулось. Вот. Другой вопрос, это вопрос, связанный, во-первых, с популяризацией, вот, поскольку, в общем-то, это совершенно особый талант, и, так сказать, далеко не каждый профессионал умеет красиво и правильно рассказать то, что открыто, во-первых.
Не будите во мне зверя, я отвечу, надо учиться.
Но... хорошо, я, в общем, не против того, чтобы учиться. Речь идет о том, что, тем не менее, пока это все происходит, вот у кого-то получается, у кого-то нет, кто-то учился, кто-то нет. Вот. Но это совсем другой вопрос, связанный с популяризацией или с написанием учебников, так сказать, чем тот, который мы обсуждаем, вот, хотя он, безусловно, тоже важен и...
Ну-ка, я еще раз повторю вопрос. Вот 70-е годы. Директор Института археологии Борис Александрович Рыбаков. И Киев празднует такой юбилей, что любой археолог просто должен был содрогнуться в ужасе от этого юбилея. Ну, Борис Александрович, значит, своя рука владыка, придумал Киеву юбилей, там какие-то деньги вышли из казны и так далее. Сейчас там 1100 лет русской государственности, российской и так далее. Это русские славяне и русские, это даже не обсуждается, это понятно, что это русские, это непосредственные вот, предки москвичей просто. Ну, вот, и что делает археолог? Ну, Третьяковская культура, Черняховская культура. Меня всегда, даже когда я копал, поражало, почему культурный слой называют как раз слой бескультурья, мусора, который выбрасывают в течение столетий, как в Новгороде. Он нарастает, нарастает вместо того, чтобы расчистить. Какое отношение эти археологические культуры имеют к желанию человека обнаружить себя вот в V веке, что вот не только византийцы, не только вот арабы, а вот и мои предки там были. Вы скажете ему что-то про его предков?
Ну, что-то вполне, конечно,
где они были? В Поднестровье, в Киеве, в Новгороде будущем и так далее. Чем тут оперирует археология? Что она может предъявить, кроме горшков? Ну, или зачем она предъявляет горшки?
Вот этот вопрос более правильный, потому что с помощью горшков мы можем определить все-таки какой-то круг традиций, да, с которым связаны те люди, которые эти горшки сделаны. Во-первых.
Фибулы, которые вы упомянули, человек выбирает три красивых, остальные переплавляет. Чем бы эти, если бы они были не переплавлены, чем бы они помогли знанию истории?
Это, во-первых, картографирование типов. Например, это датировка. Поскольку фибулы такой яркий момент на костюме, мода на них менялась. И, соответственно, для датировки, то есть для вот установления даты какого-то комплекса, Вот. Они играют достаточно большую роль, ими занимаются больше из 100 лет.
И но Сергей Дмитриевич сказал, что трудно датировать, середина века, на фибулах же нету, ОТК, пробирная палатка, выпущена Мосфибулзаводом в таком-то году. Как тогда датировать, спросит человек, и полезет опять раскапывать. И...
Нет, ну вот как раз ситуация заключается в том, что если выдрать просто так фибулу, то мы их никогда не сможем датировать. Датируются они за счет того, что встречаются с другими находками, встречаются в стратиграфической ситуации, то есть какая-то фибула лежит выше, грубо говоря, какая-то фибула лежит ниже, значит, одна раньше, другая позже.
Попала в землю, по крайней мере.
Да. Вот. Есть случаи, когда они встречаются с импортными вещами, а те, в свою очередь, встречаются в слоях или там датированных городов, например, античных, описанных, или встречаются с монетами. Таким образом, это достаточно сложная процедура. Тем не менее, мы можем построить типологические ряды и датировать эти фибулы достаточно хорошо. Вот. Надо сказать, что, по-видимому, на популяризацию остается очень мало времени, поскольку вот построение такой вот системы, она занимает основное время работы.
Это гнилая отмазка, Игорь Олегович, я прямо скажу. Потому что в результате и появляются черные археологи. Я не думаю, что это люди такой вот злой воли. Собственно, черные археологи, насколько я понимаю, вообще промежуточное звено между памятником и очень чистым в белой сорочке банкиром, которому приятно друзьям показать, что смотрите, вот у меня бронзовая лампа из Пантикопея, может быть, там Диоген с нею ходил, искал кого-то, вот, а вот у меня подвеска Вятичей и так далее. Это образованный, состоятельный, умеющий оперировать абстрактными категориями человек, но он действительно не понимает, каким образом вот эта глиняная лампа может помочь или помешать установлению того, вот где были русские в V столетии? Или какое отношение варяги имеют к истокам русской государственности?
Безусловно, может помешать. Ну, кстати, ваш пример, насколько я понимаю, про височные кольца, он в данном контексте не слишком удачен, потому что некоторые общие понимание того, что височные кольца соответствуют определенным территориальным образованиям, оно остается, оно
подтверждается. Это да, но оно соответствует ли вот тем названиям племен, которые дает повесть временных лет?
А, скажем так, современная археология, пожалуй, выявляет большее разнообразие, а вот это уже интересный момент, да? Когда помимо височных колец, которые присущи людям, которые вроде бы должны быть на этой территории, встречаются и гораздо больше, скажем, и чем больше мы накапливаем этих знаний, когда находка точно привязана. Если мы возьмем, попробуем разобрать ту проблему, о которой вы говорите, на примере височных колец. Если эта находка происходит из комплекса, мы точно знаем откуда. Во-первых, дата, во-вторых, место. И вот накапливая эту информацию, ведь информация, она в одной находке, ее не так много, кроме уникальных вещей, которые действительно редки, но в массе находок информации, соответственно, немыслимое и безумное количество, оно затмевает любую уникальную находку. Так вот, только имея всю информацию, контекст этих самых находок, мы можем делать и какие-то выводы. То есть, если появляются другие височные кольца на этой территории, то мы можем говорить, что, по крайней мере, здесь были и какие-то другие люди. И отсюда можем мы уже переходить из археологии, хотя процесс это, безусловно, очень сложный, что отражает материальная культура, насколько слово остается в культурном слое. Процесс вот этой интерпретации, он очень сложен, но, собственно, отсюда мы можем и переходить к каким-то историческим выводам. За этими выводами должна стоять и стоит не одна находка. Стоит множество находок, найденных в определенных местах, и знания этих мест.
Возвращаясь к банкиру, если, в общем, он человек образованный, то он должен, в общем-то, понимать, что выдранные страницы, да, из манускрипта...
Из бухгалтерской книги.
Ну, нет, даже из древнего манускрипта, который он может показывать друзьям или повесить в рамочку, это, ну, так сказать, не лучший способ изучения истории. Вот. И поэтому в данном случае либо человек неграмотный, либо он кривит душой.
Более того, может быть, пример с манускриптом здесь не совсем или страницей манускрипта удачен. Потому что, в конце концов, эту страницу можно вернуть, понять, откуда она. А вот находки, вырванные из контекста, их назад уже не вернешь. Дело в том, что материальная культура, на удивление, особенно в древнерусское время, я там не буду, как бы, говорить о эпохе великого переселения народов, хотя, насколько я понимаю, и там, она достаточно универсальна. Вещи менялись достаточно быстро. Вещей много типичных. И вот эта типичность, если находка вырвана из контекста, она лишает возможности сказать, откуда. Особенно, когда это происходит из рук копателей. Дело в том, что ведь у многих из них существует в голове никогда не выдавать тайну, а, собственно говоря, откуда. Более того, мы знаем множество примеров.
Если вы примете тогда такие законы, то, конечно.
Сейчас
и без законов,
дело не в законах. Да. Дело в том, что никакого доверия к той информации, которая сопровождает эти находки, научно информации, которую можно было бы, казалось бы, извлечь, их нет. Эта находка вырвана из контекста. Не раз натыкался на то, что находки, скажем, хорошие находки, скажем, те же скандинавские вещи, для того, чтобы повысить их стоимость на рынке, их приписывают к каким-то определенным местам, потому что одно дело находка из какого-нибудь Пупкина, скандинавской фибулы, другое дело находка скандинавской фибулы из Старой Ладоги.
Но из Пупкина интереснее, со Старой Ладоги.
Из Пупкина интереснее для археолога, потому что тогда Пупкина включается в орбиту вращения, не знаю, мировой истории. Но Старая Ладога и так включена. А вот для товарища, который стоит, собственно говоря, за всем этим, и который во многом организует, потому что вот эта сторона, они, может быть, меньше говорят, но это одна из направляющих сил этой самой черной археологии.
Давно я не слышал слово «товарищ», произнесенное с такой ненавистью, прям как у профессора Преображенского. Вот замена какого-то совсем другого слова.
Она направляется оттуда, хотя, конечно, все не так вот явно, прямолинейно и так далее.
Здесь можно добавить еще, что, опять-таки, вот это недоверие, это не, так сказать, там, не фобия какая-то, которая существует у нас, это давнишняя, в том числе европейская практика. Я просто вспомнил, вот такой есть замечательный немецкий археолог Вернер. Он такие вещи называл апокриф или апокрифические, то есть вещи, приобретенные музеем, и ссылка оттуда, когда они назывались апокрифическими, в отличие, ну, конечно, не догматическими, а в отличие от тех вещей, которые зафиксированы в ходе научных раскопок.
Хорошо, вы не только археологи, вы еще житель города Москвы. Почему мне банкиры пришли на ум? Потому что за последние 20 лет город Москва украсился, и не только Москва, и город Тверь, и какой-нибудь там Краснодар. Вот здание, даже вот на Садовой, фасад особняка до пожарного или конца 19 века, и он был снесен, этот фасад. Затем он в порядке реконструкции был воссоздан из новых материалов, вокруг него здание из стекла и бетона. Только что на Арбате снесено еще одно здание, там сидела, по-моему, военная прокуратура двухэтажная, очень милая. Что будет на этом месте, не знаю. Напротив, здание тоже снесено и строится якобы для сотрудников театра Вахтангова, но там уже висит растяжка, продаем апартаменты и машиноместо. Ну, в общем, от Арбата на этом, кажется, не осталось уже почти ничего. Осталось снести и заново построить театр Вахтангова. Психология человека, психология такая, что вот чего они в Венеции колупаются? Все это надо снести и построить покрепче, понадежнее и покрасивее. И мы можем сделать все то же самое, только лучше. Это, кстати, психология конца XIX века, когда запросто могли снести готический собор в каком-нибудь Анжере, вот, и на его месте выстроить неоготический, намного более красивый, чем предыдущий. Это же тоже особая психология, в том числе у банкира. Вот ничего не было, чтобы что-то стало, я должен это перестроить и создать с нуля. Я думаю, что вот это вот заказ на скандинавские мечи, на фибулы, на древности, он не хочет, чтобы это было в музее. Музей ему непонятен. Он хочет, чтобы это было его.
Но здесь нужно же понимать, что, наверное, какой-то должен быть предел человеческим желаниям, и как-то они должны соотноситься с ответственностью там, перед обществом, перед последующими поколениями.
А что общество? Зачем обществу вот обязательно, чтобы старье было? Какая разница, стоит ли дом подлинный 19 века или новодел?
Ну, во-первых...
Точно такой же.
Нет, не бывает же точно таких же. Не бывает же точно таких же. Я думаю, что вы достаточно хорошо понимаете, что такой исторический источник, да, и, наверное, можете без нашей помощи это рассказать.
Ой, Игорь Ильич, ну, коль уж на то пошло, я скажу. Когда я защищал диплом, который звучал «Десятник» как исторический источник, там был единственный завальный вопрос, злокозненный, умышленный. Вот, кто-то спросил меня, что такое исторический источник. В зале воцарилась гробовая тишина, потом мой шеф встает, опоздав 2 минуты, говорит, это же такой сложный вопрос, что мы его не решим даже на заседании института, так что уж давайте на этот вопрос не отвечать. Да. Почему, на ваш взгляд, человек едет, тот же банкир, он поедет в Барселону, в Мадрид, смотри, в Альгамбру, смотреть все-таки подлинник, вот, а у себя ему нужен новодел? Это же какая-то вот такая готентотская психология.
Ну, я согласен, но я не могу ответить за банкира, почему ему нужен новодел, и он будет...
В чем ценность? Может быть, люди боятся старины? Опять же, вот это вот желание вырвать вещи из контекста. Вот. Люди, ну, как Фоменко, вот он конструирует историю, в которой нету места фибулам, курганам и вообще вот всему этому плотному потоку вещей. А есть место вот 3-4 векам, и все. Зато это просто, это легко оглядеть. Он повелитель этой истории, а вы вышибаете из него, из-под него уверенность, ясность, картина. Вот русские, а вот враги. А где в VI веке русские, Игорь Олегович?
Думаю, что в VI веке они еще не сформировались.
Славяне?
А славяне, в общем, достаточно обширная была территория уже в VI веке.
То есть разрешаете?
Нет, но дело в том, что это...
Только болгары еще не были славяне.
В общем, да. По крайней мере, Прокопий Кесарийский и Ордан в VI веке уже разрешают. Уже о славянах пишут, так что сомнений здесь нет. Вот. То есть к VI веку они уже были, значит, наверное, появились чуть пораньше.
Хорошо. Шлиман – петербургский купец, который копал в Турции. Карнарвон копал Тутанхамона, британский лорд, который копал в Египте. Насколько я понимаю, сегодня можно найти в любой западноевропейской стране, ну, более-менее состоятельной, из первой пятерки, есть археологи, которые копают Пакистан, Среднюю Азию, Египет, Латинскую Америку, так? Где копают русские археологи за пределами России?
В Палестинах копают.
В Палестинах во множественном числе это что?
В Иерусалиме, насколько я понимаю, сейчас потихоньку...
Давайте говорить нейтрально, в Святой Земле.
В Святой Земле. Вот, конечно...
Есть наши экспедиции, конечно, значительно меньше у нас, чем американских и даже польских зарубежных экспедиций. Довольно сильная и хорошая наша, и большая наша экспедиция работала в Сирии до недавнего времени. Вот,
работала.
Да. Вот, я надеюсь, что...
Трагическая минута молчания.
Я надеюсь, что все-таки...
Мой вопрос к чему? А интерес... Вы понимаете, потому что вот у Прокопия Кесарийского, историка VI века, был интерес описать славян, арабов и так далее. А у славян VI века интереса к византийцам не было и к самим себе не было.
Но был ли у них интерес к самим себе, мы сказать не можем.
Но они же не записали про себя ничего.
Это второй вопрос.
Просто не умели, да. А то, что интерес к Византии...
Что же так тянуло в Византию-то, если интереса не было? Все прямо на территорию так и хотели забраться.
Их интерес... Их тянуло за поесть и за попить. Они спасались от голода. Или как? В чем причина великого переселения народа? Это как таджики в Москву? Или как?
Ну, в общем, этот поесть и попить – это достаточно важный двигатель истории и великое переселение народов тоже. Вот, безусловно, это вот, хотя, конечно, опять-таки, мы не можем говорить, наверное, были и другие факторы, вот, но в данном случае...
Ну, смотрите, вот Прокопий Кесарийский много написал, подробно написал. А кто свободнее, он или вот этот безымянный славянин или хазарский каган, от которого осталось там пара писем и подпись в Киеве? Вот, у людей нет истории, так они свободны, как ветер. Может быть, современное российское вот желание действительно, ну, ее историю?
Нет, я просто хотел сказать, что, например, по-видимому, славяне-то первоначально и появились на границах империи с тем, чтобы поесть, попить и пограбить, но дальше путем контактов с ней все-таки начинало возникать, начали перениматься какие-то стороны культуры. В конце концов, это привело и к появлению у славян тех же и письменности, и совсем других отношений. Так что, в общем-то, здесь нет уж такого... жесткого противоречия. А возвращаясь к тому, что нужно от этого отказаться, то мне это наоборот кажется, что не нужно возвращаться к первобытному состоянию, а все-таки точно так же, как славяне восприняли какие-то достижения греко-римской цивилизации, не стоит отказываться от них, включая и понимание, важность истории, которую мы тоже заимствовали у тех же самых греко-римлян, да?
Я сурово скажу, пока вы там копаете, мне кажется, происходит одичание, и не только в России. И в результате наука уходит куда-то в такую даль, что она отрывается от того, для кого она, чтобы просто... Ну, что значит достижение греко-римской культуры? Что письменность – это хорошо. Для человека, которому три буквы на заводе, вот это хорошо, а четвертый уже лишнее, вы классовые враги. По культуре. Вы разрушаете его простой и ясный мир, потому что он не найдет себя вот в этом VI веке. И вообще письменность от лукавого.
Ну, это достаточно философская тема, но с другой стороны, это ведь большой и сложный вопрос. А что, Иваны, не помнящие родства, люди, не знающие своей истории, они свободны? Они свободны от чего? От осознания себя в этом мире?
Они свободны от беспокойства. Их мир стабилен, он всегда был одинаков.
Ну, я думаю, от беспокойства у нас свободны, пожалуй, только те люди, которые в определенных заведениях обитают, им уже не о чем беспокоиться.
Я прошу без нападок на центральные правительственные учреждения.
Я немножко о другом, хотя
А я об этом
интересно.
Тогда спрошу. А скажите мне, вот сколько было всякой гнилой интеллигенции в интернете поднимало вопль, что здесь сносят замок в Петербурге, собственно, основной вот памятник раннему Петровскому эпоху. Вот. И по московским памятникам, ну, сейчас меньше поднимает крик, потому что, кажется, уже все уничтожено, что только можно было уничтожить. Во всем случае, в пределах Садового кольца нету древностей. И где был институт археологии? Вообще, а где вы проведете черту? Вот Ньиншанс, 1710 год, это еще или уже нет?
Но дело в том, что там под Ньиншансом есть еще много чего, и было много чего истории, которая начинается. Ну, собственно, сейчас там этот участок, насколько я понимаю, раскопан, если мы о нем говорим, да?
Раскопан
там
или
все начиналось... А? Он раскопан.
Все-таки, да.
Он раскопан, несмотря ни на что, на то, что это были огромные и масштабные работы. Если же мы будем говорить об неком философском отношении, то есть почему банкиры... Приезжая на Запад сейчас, восхищаются тем, что они видят в Барселоне или там в каком-нибудь захудалом датском городке, где стоят постройки 15 века, возвращаясь на родину,
сносят
начинают
эти
сносить. Ну, вот у меня нет ответа на этот вопрос, кроме, ну, какого-то, пожалуй, банального и общего. Наверное, это все-таки мы в очередной раз проходим первичное накопление или первое.
Накопление чего в данном случае?
Первичное накопление капитала. Общеизвестно, что, собственно говоря, первое поколение оно копит всеми возможными способами, второе тратит. И только третье, пожалуй, поколение начинает задумываться о том, а история это что и как мы соотносимся с окружающим миром. Что этот мир в нашей истории, что мы в истории мира.
Что-то у вас первоначальное накопление каждый год начинается.
Это не у нас.
Ну,
в отличие от вас, это в стране нашей у нас, да, периодически повторяется. Вот. А что по поводу того, как бы, где был институт археологии, когда сносили те или иные здания, все-таки институт археологии он занимается тем, что в земле. Хотя, безусловно, и здесь надо сказать, что существует движение «Архнадзор», которое поддерживает очень многие, ему дается достаточно много.
Несмотря на красивое название, напомню, оно совершенно общественное.
Оно совершенно общественное.
И это не археологический надзор,
это
а архитектурный.
Архитектурный надзор. Тем не менее, археологи в контакте с архнадзором вполне прилично. Мы часто поддерживаем их там, где дела, так или иначе, связанные с архитектурой, касаются археологии.
Ну, вспомните в Звенигороде, как это все происходило в конце 80-х годов, когда пытались проводить на территории Звенигорода, прокладывать коммуникации, что-то еще, вот... Выступали археологи, их поддерживали и архитекторы, и другие представители интеллигенции. Точно так же археологи поддерживают тех, кто борется за сохранение архитектурного наследства.
Говорил Игорь Габритухин, Игорь Олегович и Сергей Дмитриевич Захаров, наши сегодняшние гости. Вы слушали программу «Круглый стол. Москва. Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Болотное дело набирает обороты. Об этом беседуем с членом Координационного совета оппозиции Ильей Яшиным. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 10 вечера и в 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».